Привет! Это подкаст «Нет, там лето». Тут мы пробуем разные интересные штуки. Играть в шахматы, грабить банки.
Ну, давай пока без банков, пожалуйста.
Ну, ладно, но будет интересно.
В жизни должно быть место эксперимента. Всем привет!
Привет!
У нас в iTunes появился новый отзыв. Девушка просит, чтобы мы рассказали побольше о себе. Мы с Таней подумали, в каком формате это могло бы быть интересно, и решили в этом выпуске...
поиграть.
Так что в конце этого эпизода вы услышите игру, из которой узнаете что-то новое о нас. А сегодня мы говорим о настольных играх. Тань, расскажи, какие у тебя отношения были с настольными играми с детства?
В детстве я любила настольные игры. Мне очень запомнилась игра в монополию. У меня была монополия по писателям-фантастам. В этой монополии станциями были произведения разных писателей-фантастов.
Жаль, сейчас никто не видит мои глаза, потому что... А так можно было, да? Были такие монополии?
У нас опять эпизод подкаста про Таню и её воображаемое детство.
Да, именно так.
А еще у меня было несколько игр-бродилок. Одна бродилка называлась, по-моему, «Подружки». Это была такая стандартная бродилка, нужно было дойти от финиша к старту. Наоборот, от старта к финишу.
А то была бы стандартная бродилка, да, от финиша к старту.
Воображаемая бродилка, где нужно доходить от финиша к старту. А на клеточках этой бродилки были написаны вопросы. Идея была в том, что ты играешь в эту бродилку с подружкой и останавливаясь в какой-то клеточке, ты отвечаешь на вопрос. Вот примерно такая же игра, которая ждет наших слушателей в конце выпуска.
А какие там вопросы были?
Не знаю, назови свой любимый цвет, свою любимую книгу.
Слушай, круто. Не, у нас я вообще не помню никаких настолок, ну, кроме монополии, конечно. И то эту монополию мой брат называл «Мы на лесе».
Почему?
Потому что ему казалось, что монополия — это «мы на поле». Слово «поле» он забывал и говорил «мы на лесе». Пойдемте поиграем в «мы на лесе». Вот. А других настолок не было. Конечно, мы играли не в камни и палки, но такого, чтобы прям разнообразия не было. Играли в стандартные карты «Дурака». Потом 101, но это, по сути, карточная версия Уно, наверное, многие знают. Шахматы, шашки и уголки. Это когда шахматные фигуры нужно перенести с одного конца поля на другой, кто быстрее сделает.
А в шахматы и шашки вы играли по стандартным шахматным правилам?
Да, а какие еще были?
Не, я в детстве в шахматы по шахматным правилам не играла. Я до сих пор не знаю, как ходят все фигуры в шахматах. У меня дедушка научила играть в Чапаева. Мы в шахматы играли... Чапаева. Я теперь втайне держу эту игру от сына, чтобы он ни в коем случае не перестал играть в шахматы по нормальным шахматным правилам, потому что ребенок в 6 лет знает, как ходят фигуры, в отличие от меня. И не начал играть в Чапаева. В очень веселую шахматную игру.
Слушай, ну тут есть спасение. Мы играли в Чапаева шашками, не шахматными. То есть ты можешь научить его шашками играть в Чапаева.
Точно, так и сделаю.
А еще мы в детстве много играли в лото. Это была прям такая настольная семейная игра. И не только семейная, для больших застолий, когда к бабушке с дедушкой приходили гости. Мы садились, все такие вот эти вот бочоночки доставали, на деньги иногда играли. И у дедушки было почти для каждой цифры какое-нибудь смешное название. Меня так это завораживало, откуда он все это помнит, знает. Каждый раз удивлялась.
Скажи несколько примеров.
11 — это барабанные палочки, 80 — это бабка. Я особо больше не помню ничего.
А 69?
Такое нельзя говорить в подкасте, я думаю.
Давай.
Туда-сюда по-свински спят.
Это прекрасно.
Мы это вырежем?
Нет.
А во что ты любишь играть сейчас? Или есть у тебя какие-то, может, любимые игры?
У меня есть любимые игры, и, к сожалению, это не те игры, в которые мы играем сейчас. Мои две самые любимые игры — это «Манчкин» и «Battlestar Galaxy».
Вообще ни одну из них не знаю. Расскажи хоть немножко, что там, как.
«Манчкина» многие люди из тех, с которыми могли бы в него играть, не любят, потому что считают, что он пропагандирует агрессию.
Ну, что ты имеешь в виду? В смысле, там нужно играть против кого-то и построить всякие козни и пакости делать?
Да, ты совершенно права. В этой игре нужно пакостить другим участникам, самому кровожадно убивать монстров и мешать им кровожадно убивать монстров.
То есть это прям буквально пропагандирует насилие, понятно, по монстру убийству.
Да. Но она очень веселая. Она очень веселая, и это такая мягкая и добрая агрессия. Компанейская веселая игра. Не знаю, я не считаю, что там прям очень много чего пропагандирует.
Ты меня заинтриговала, я посмотрю в видеоописании. Я вообще очень люблю на YouTube смотреть у игроведа видеоописание игр. У них прям офигенно. Ну, сразу можно решить, нужна тебе эта игра или нет. Я посмотрю «Манчкина», мне интересно.
А вот вторая игра «Battlestar Galactica» — это игра, похожая на «Мафию». Если очень-очень к примитиву свести ее правила, это игра, похожая на «Мафию», но в ней проблема, что, по-моему, минимальное количество игроков, которое нужно для игры в нее, это 5.
Ага. Ну да, это сложно.
То есть это очень-очень много, и она довольно-таки долгая. То есть партия занимает около часа, в лучшем
случае.
Но
она как мафия такая, без карт, без всего?
Нет-нет-нет, там огромное поле. У нас в нашем предыдущем доме даже стол был специально заточен под то, чтобы на него помещалось поле этой игры. То есть там большое поле, там много карточек. Нет, там она не как мафия в этом смысле. То есть игровой процесс там очень-очень сложный. То есть я его сравниваю с мафией, но это на самом деле не совсем корректное сравнение. Намного сложнее, чем мафия.
Я сразу так представила, вы заходите в темный подвал, включаете лампу, там везде паутина и этот огромный стол для игры. Так это выглядело?
Нет, это был наш стол, за которым мы еще одетали. Это был обеденный стол. Вот. А сейчас мы с мужем иногда стараемся играть вдвоем. Он купил две колоды для игры в Magic the Gathering. И если спросить мужа, он скажет, что мне эта игра очень не нравится, и я всячески увиливаю от нашего совместного времяпрепровождения. Но это не так. Мне игра нравится, просто я еще ни разу не смогла выиграть, и меня это немножко раздражает. И я каждый раз, когда думаю, ой, хорошо бы поиграть, а потом думаю, ой, я опять проиграю. Еще я недавно купила игру, которая называется «Заплатки Patchwork». Она тоже для двоих. Мы еще не играли, но мне очень интересно будет попробовать.
Слушай, мы никогда не играли с мужем вдвоем вообще ни разу. То есть у нас есть игры, которые предусматривают, наверное, потенциально можно вдвоем играть там в тот же Румику. Да и в дурака, наверное, но просто в дурака как-то не вызывает желания играть. Я не пробовала вдвоем играть. Ты мне сейчас прям открыла глаза, что так можно было.
А что остается делать? Мы не ходим в гости, мы не приглашаем гостей. В нашем возрасте уже дети. Спать рано надо ложиться. Поэтому приходится играть вдвоем.
Да, да, я согласна. Вот с возрастом структура потребления игр как-то сильно меняется, да? То есть в студенчестве, понятно, играешь во все подряд, потому что вечеринки, пати, тусовки постоянно. Потом, пока ты, ну, уже замужем, женат, создается семья, ты еще тоже играешь, пока детей нет, да? А потом, когда все твои друзья тоже создают семьи, разъезжаются по разным концам города, блин, все становится сложнее. Вот. Реально эти выходы поиграть можно по пальцам сосчитать. Но у меня есть одна подруга, которая, вот у них регулярно стоит там среда, это день игр. И в среду либо они едут в гости, либо друзья к ним приезжают, и они играют в настолки. И прям играют так, знаешь, по-взрослому, до 3, до 5 утра. Ну, все прям как раньше. Я, честно говоря...
Завидую.
Я тоже очень по-доброму завидую прям. А еще в играм все возрасты покорны, потому что мои родители в карантине купили себе Uno и начали играть.
Мне кажется, ты зажала информацию о своих любимых настолках для взрослых, в которые ты сейчас играешь.
Вот из того, во что можно играть и с детьми, и со взрослыми, я люблю, в принципе, Румикуб, Каркасон, который ты почему-то не любишь, не знаю, мне кажется, незаслуженно, мне кажется, надо попробовать тебя как-то вынудить поиграть в Каркасон. Диксит мне нравится, ну, опять же, потому что мы и с детьми, и со взрослыми играем, и Уно. А, ну еще я люблю всякие такие объяснялки, типа, знаешь, активити, кивоки, где нужно разными способами рисовать, показывать пантомиму или объяснять словами разные понятия. Мне нравятся такие.
Я тоже люблю игры, где нужно что-то объяснять. Мы много в них играли в студенчество, в пантомимы, в шляпу. Это когда в шляпу кидаются написанные слова, а потом люди делятся на пары, друг друга объясняют. Но, опять же, для их игры нужно аж 4 человека. Минимум 4 человека. Это такая большая компания, которую сейчас собрать очень сложно.
Слушай, а вот все та же моя подруга, которая по средам играет в настольные игры, она говорит, что двоих детей они себе родили для того, чтобы играть в настольные игры. Так что вы уже тоже сделали план. Лет через 10 все будет хорошо.
Лет через 10, когда старший будет мерзким подростком.
Ну да, но зато Алиска вырастет, у вас будет 2 ребенка, 10 и 16, и вы сможете, если уговорите их, играть весело в настольные игры вчетвером.
Ну ладно, ладно, посмотрим.
А еще в этом выпуске мы взяли интервью у Светы Савиновой, хозяйки магазина настольных игр Board Bones. Давай послушаем.
Давай.
Света, почему ты решила сделать свой магазин настольных игр?
Идея создания магазина настольных игр пришла в голову моему мужу. Я очень люблю настольные игры, это факт. У нас всегда было их много. Мы много играли. Постепенно они скапливались у нас на полках. И вот однажды муж открыл шкаф, и на него посыпались настольные игры в буквальном смысле слова. Когда он сказал мне, может быть, ты уже как-то свою любовь к настольным играм превратишь в какое-то дело, например, создать магазин настольных игр. С этого все и началось.
Расскажи, пожалуйста, как ты выбираешь игры для магазина и для себя?
Прежде чем добавить какую-то игру в магазин, я, конечно же, вначале ее изучаю. Я смотрю описание, смотрю какую-то презентацию. Потом, в итоге, конечно же, я сама в нее играю, сама с собой. Изучаю правила, смотрю, что как, и пытаюсь понять, насколько она хорошо зайдет. Если это детская игра, то моим детям. Если взрослая, то лично мне и моей компании. Я, конечно же, ориентируюсь прежде всего на себя, свое окружение, своих детей. И только потом уже решаю, добавить или нет игру в магазин. Конечно, бывают такие хиты, которые видно сразу, что это обязательно зайдет, что это обязательно надо добавить. Например, как было с игрой «Коварный лис».
Для чего нам нужны вообще настольные игры?
Я считаю, что это очень классная штука, полезная всем. и семьям, и друзьям, компаниям, неважно. Если вы оказываетесь в незнакомой компании и не знаете, о чем поговорить, игры, они дают возможность общения. Вы общаетесь с людьми, какие-то границы стираются. Это весело, это задорно, на мой взгляд. Бывают такие игры, да, когда люди раскрепощаются, развивают свое воображение. Вы в компании играете, опять же таки общаетесь, никто не сидит в телефонах, какой-то азарт. Плюс, конечно же, есть обучающие игры, развивающие. Поэтому настольные игры — это, конечно, такая вещь, которая была, есть и будет, мне кажется. Никакие девайсы ее не заменят, гаджеты и так далее. Поэтому всех призываю играть в настольные игры.
Давай теперь, может, расскажем про эксперимент.
Мы решили провести эксперимент в нашем подкасте-эксперименте. Эксперимент был такой. Мы приняли решение играть на столке в течение недели
сильно
каждый
независимые.
День. Сильно независимые. Да. Но вот мы сильно независимые, так как карантин, то каждый день мы играли в настолки с детьми. Даша, как тебе?
Ну, вчера я поиграла до обеда в 4 разных игры. И во второй половине дня муж поиграл с детьми еще в 4 разных игры. То есть детям, конечно, кайфово, но меня начинает немного иногда штормить, подташнивать вот это все. Я, главное, прошу приносить новые игры. То есть я не могу играть в одно и то же бесконечно, мне начинает просто крыша ехать. А ты как выживаешь?
У меня передоз. Я больше не могу видеть эти детские игры. Мне скучно играть в детские игры. В 99.9% детских игр взрослому невозможно играть. Мы еще стараемся все игры разделить на две категории. Это обучающие игры и другое. Обучающие игры у нас большинство от банды умников. То есть это те игры, где ребенок учится чему-то, играя в эту игру. И мы с таких играх ему стараемся поддаваться, потому что он когда проигрывает, у него портится настроение. Если он, у него будет портиться настроение, проиграя в образовательную игру, он еще ничему и не научится, не захочет с ним больше играть.
Какие вы продуманные родители.
Да. Поэтому в образовательные игры мы поддаемся ему, а в остальные не поддаемся. Играть в детские игры так, чтобы было интересно ребенку и взрослому, не знаю, невозможно. Я знаю 3 игры, в которые нам, как взрослым, более-менее интересно играть. Ладно, 3,5 игры я знаю. Это «Билет на поезд». Детский. Я никогда не играла во взрослый «Билет на поезд», но у нас есть, я пробовала в него играть с Мишей, но для Миши он слишком сложный, и мы купили детский «Билет на поезд». Очень расслабленная, очень интересная игра, там нужно соединить дорогами разные города Европы.
Угу.
Это «Кортекс». Мы «Кортексу» купили 2 коробки. «Кортекс» бывает детский, опять же, и взрослый. Мы купили 2 коробки детского «Кортекса». В общем, это игра в задачки. Там есть разные карточки с задачками, и как только ты знаешь решение, ты накрываешь карточку рукой, и эта карточка достается
если
тебе.
Если ты правильно сделаешь, ответишь, в смысле, да?
Да, если ты правильно ответишь. Причем в одной из версий «Кортекс» у нас есть коронавирусная карточка. Мы эти карточки вынули из колоды и не играем в них, потому что суть этой карточки в том, что нужно определенным способом потрогать себе лицо. То есть нужно запомнить, что нарисовано на карточке, как нужно потрогать лицо, и так потрогать лицо. Мы эти карточки сейчас вынули, потому что стараемся не мотивировать ни себя, ни ребенка на трогание лица.
Надо производителям написать.
Но «Кортекс» — веселая игра, мне нравится. И в нее весело играть взрослым и детям. Там задачи правильного уровня. Они сбалансированы настолько, что их интересно решать и взрослому, и ребенку. И время на решение задач, которое тратится взрослый ребенок, примерно одинаково, поэтому у каждого есть шанс выиграть, и не нужно особо поддаваться ребенку. И третья игра — это «Добль». Эта игра просто хит нашей семьи. У нас все ее обожают, нам всем в неё очень весело
играть.
Я почему-то
не люблю «Добль». У нас есть «Добль» и русская версия «Перемешка». Это то же самое, только со звоночком. Вот этот звоночек, он вносит веселье немного побольше, но вообще мне не очень нравится. Не знаю, почему.
Для наших слушателей, которые, может быть, не знают, суть игры «Добль» в следующем. Есть колода карт. На каждой карте изображено 10 картинок. Каждому игроку на руку выдается 1 карта, и остальные карты лицом вверх кладутся в центр стола. И нужно найти, какая картинка одинаковая в карточке у вас на руке и в карточке в центре стола. Кто это сделал первым, тот получает карту из центра стола и так далее, пока колода не закончится. Кто больше всего собрал карточек, тот выиграл. Не знаю, очень веселая игра, мне очень нравится.
А еще половинка там у тебя была?
Половинка — это «Глубзы». Это игра, похожая на «Барамельку». Опять же, кто не знает, суть таких игр — есть карточка, на которой написано какое-то задание. И, пользуясь изображением на этой карточке, нужно схватить какие-то предметы со стола.
Вот «Барамельку» я люблю. Мне прям нравится. Мне, ну, прям сильно больше «Добля» мне нравится. Она такая поинтереснее.
У меня к «Барамельке» предвзятые отношения. У нас есть друзья. Мы с ними играли в «Барамельку», и там подруга, она очень в неё хорошо играет. Она в нее играет сверхъестественно хорошо. Она может карточку схватить, вот только карточка оказывается на столе, она тут же уже что-то хватает. Не проходит и доли секунды. Я не успеваю посмотреть, что нарисовано на карточке, не говоря уже о том, что схватить. И я поэтому как-то предвзята к «Барамельке» после нашего
опыта. Надо попробовать с тобой поиграть, а то, может, это просто вытормоз.
Может быть. Вот, но в целом у меня передоз от детских игр, я не люблю играть с детьми. Да, что для тебя самое сложное в игре с детьми?
Самое сложное — это то, что они играют медленно. Я не знаю, ну, что с ними?
Они дети.
Возможно. То есть, когда мы играем в игры на реакцию, типа у нас есть одна игра «Разбойники», там нужно по-разному делать руки. Поднять руки вверх, хлопнуть по столу, стукнуть по столу, крикнуть что-то. Я все время делаю все не так. Вот все время. То есть, ну, иногда я даже делаю это специально, потому что все очень веселятся. Но на самом деле я правда не успеваю и все делаю не так и не вовремя. Но это игра на реакцию, у детей реакция явно пока что лучше, чем у меня, или уже, не знаю. А вот во все остальные игры, типа там «Каркасон», где нужно думать, выкладывать карточки, какие-то осознанные действия делать, они просто тупят. У меня такое ощущение, что они просто отвлекаются. Там, знаешь, как говорят, дети мух ловят, там еще что-то. То есть, ну, как бы, ходи, чувак. Они нет, не ходят.
А вы их шпыняете? Мы Мишку шпыняем и говорим: ходи, 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 выход, выход, выход. Сколько можно думать, сколько можно думать, сколько можно думать? Наши педагогические практики.
Вот. Мы просто начинаем нудеть, типа, нам становится скучно играть так долго. Такого плана, знаешь.
В общем, у нас у обоих случился передоз игр с детьми, как я вижу, но мы нашли спасение. Нашим спасением оказались онлайн настольные игры. Мне это раньше казалось каким-то оксюмороном. Мы играем в настольные игры онлайн. Но в карантине это просто спасение. Это, на самом деле, единственный способ играть в настольные игры с другими взрослыми людьми. И вот мы с Дашей играли в «Кодовые слова».
Знаешь, мне кажется, когда мы говорим «настольные игры онлайн», многие люди, может быть, представляют себе видеоигры, ну, типа там «Дота», не знаю, что там еще бывает, я не знаю названий. То есть игры там стрелялки, в которых люди надевают наушники, погружаются полностью в экран и там ходят, бродят, вот такое. Нет, ребят, мы не в такие играли. Мы играли именно настольные игры онлайн. То есть там прям такой стол, либо карты у тебя на руке, и ты прям играешь вот все как по-настоящему в настоящей настольной игре.
Да-да, то есть мы играли в те игры, которые мы знали из нашего...
шкафа.
Из нашего шкафа, да. То есть это были те игры, которые есть у нас в шкафу или в которые мы играли до этого с другими людьми, не онлайн. Просто сам игровой процесс перенесен в виртуальную реальность. Расскажи, на что вы играли, помимо кодовых имен, в которые вы играли с нами?
Ты знаешь, я, наверное, целый день потратила на то, чтобы найти Dixit. Ты вот предложила поиграть в кодовые имена, а я эту игру не знала и никогда до этого не видела. И я думаю, блин, играть во что-то, что я не знаю, да еще и в интернете, ну как-то сложно. Давай лучше в Dixit. Думаю, чего в Dixit не поиграть? Я стала искать платформу, где поиграть в Dixit. Ну, в общем, я потратила день, по сути, ничего толкового не нашла. То есть один вариант классно реализованный, но там очень детские карточки, а в Dixit основной карточки, да, они очень красивые, отрисованы художниками и как бы... Это основное их достоинство. Детские карточки тут не прокатят. А все остальные варианты с красивыми картами, они просто плохо сделаны. Вот откровенно плохо, играть неприятно, постоянно что-то вылетает. Поэтому, когда мы попробовали эти кодовые имена, я была просто в восторге. Реально. Ну, прям, вот игра, мне кажется, она лучше, чем коробочная сделана, скажи.
Да, в коробочной игре сложнее следовать игровому процессу, чем в онлайн-версии этой игры. Поэтому мне играть намного веселее в онлайн-версии. Сама игра, она чем-то похожа на шарады. Одна из разновидностей шарад. Если вы никогда не играли, мы обязательно оставим в описании подкаста ссылку на сайт, где можно поиграть в эту игру. Вам нужно 4 человека, чтобы в нее поиграть.
Минимум 4, да, минимум там 4. Можно вообще большой толпой играть, но очень минимум 4 весело. Человека, да. Еще, ребят, обязательно условие, когда вот вы играете в эту игру, вот чтобы было веселее, нужно на фоном включать наш подкаст, и вот прям, ну, будет то, что надо. А то я боюсь просто, что сейчас все наши слушатели идут играть, и никто слушать подкаст не будет. Мне на самом деле еще понравилось играть в «Каркасон». Это приложение, мы тоже оставим на него ссылку в описании. Там все классно сделано, удобно подсвечиваются поля. То есть реально очень похоже на то, как будто ты играешь на столе, но только удобней.
А еще мы договорились поиграть с друзьями из Сиэтла в игру, которая называется «Карта против человечества». У нас не сложилось, но я теперь жду очень следующей недели, потому что это одна из моих любимых настольных игр. В дополнение к Манчкину.
А о чем она? Я вообще не знаю эту игру.
В этой игре есть два типа карт. Начало предложения, окончание предложения. И каждому игроку нужно придумать самое интересное окончание предложения. То есть из колоды начала предложения выкладывается карта начала предложения. Каждый игрок выбирает свое окончание, и потом все голосуют, чье окончание лучше. Голосуют вслепую, не зная, где чье окончание.
Ну, то есть Dixit такой типа.
Да, такой Dixit. У этой игры есть очень милая особенность. В нее либо очень интересно играть, либо вообще неинтересно. Это зависит от того, с кем ты играешь. Вот мы с друзьями из Сиэтла будем играть впервые. Может быть, с бывшими друзьями.
Ну, вы играете на английском, да?
Да.
Интересно, я посмотрела, если эта игра на русском, попробовала бы. Но с тобой я боюсь теперь играть, попасть в это. В список бывших друзей или тех, с кем играть уныло. Потому что явно же, да, что интересно, наверное, играть с теми, с кем у тебя совпадает чувство юмора.
Наверное,
или как?
С вами можно всегда в кодовые имена играть.
Забили стрелку на вечер.
Давай.
Мы еще детей втянули в эти игры онлайн, поэтому давай послушаем, что моя дочка Саша расскажет нам. Саша, расскажи свои впечатления от онлайн-игр.
Ну, мне нравится. Мы, например, играли с бабушкой и дедушкой, и мне очень понравилось.
А во что вы играли?
Мы играли в Dixit.
Это лучше было, чем настольный Dixit?
Да, намного, потому что я в настольном нашем Dixit уже все знаю карты наизусть, а там всегда разные.
А это не сложно играть, когда ты не видишь человека?
Ну, мы играем с Zoom или Skype, чтобы я видела человека, но вообще-то, я думаю, это было бы очень сложно, да.
А как ты думаешь, бабушке и дедушке нравится в это играть?
Да, я думаю, да.
Почему?
Ну, потому что они все время радуются. Они, ну, у них всегда эти... У них всегда улыбки на лице, когда мы играем.
Сколько раз вы уже играли?
Мы играли уже 3 раза, наверное. Примерно, да.
Сегодня будете еще играть?
Да, я хочу.
Здорово, спасибо. В общем, я считаю, что все мучения с настройкой компьютеров и вот этим усаживанием всех за игру, они стоили того, чтобы бабушка с дедушкой улыбались. Это мило.
Ну, это просто прекрасно. Я теперь думаю, может, чего-то поискать для моей мамы и Миши. Даш, вот сколько у вас настольных игр?
Я, короче, посчитала перед тем, как записываться. Я думала, что у нас их очень много. Очень много. Но оказалось 53. Я не знаю, но это много или нет. У вас?
95. Там у человека детских игр.
Ну да, у нас детских тоже, но больше. Это где-то, наверное, 60% детских, остальные взрослые.
Так, так
а
же.
У вас?
60 детских, 40 взрослых.
Слушай, может, мы сами создаем себе карму? Вот это нужно покупать больше взрослых игр и больше в них играть. Типа, знаешь, как говорят коучи, хочешь быть счастливым, будь им. Вот, типа, хочешь играть во взрослые игры? Просто покупай их.
Я не уверена, что это работает так в этом случае.
Слушай, я еще вот разговаривала когда со Светой, которая нам дала интервью для этого выпуска про игры, про всякие. Она говорила, что для нее очень важно оформление, что иногда она лимитки покупает только из-за того, что они просто лимитки и красивые. Для тебя важно, вот как игра выглядит?
Нет, для меня не важно, как игра выглядит, но для меня важно, чтобы автор игры подумал все-таки об игровом процессе. Удивительно, да? У меня есть одна игра, в которой потрясающий игровой процесс. Но при этом все испортили вопросы. Игра называется «Поиграй родителей». То есть такая бродилка, где что, для того, чтобы передвинуться вперед по полю, нужно правильно ответить на вопрос. И там есть два вида вопросов. Вопросы, которые дети читают родителям и задают родителям, и вопросы, которые родители задают детям. И вопросы, ну, правда, абсолютно идиотские. Я не знаю, кто сочинял эти вопросы. Я тебе приведу пример.
Давай.
Какой из этих звуконосителей изобретен ранее других? Кассета, диск или грампластинка? Игра для детей 6 лет.
Ну, то есть мои бы дети сначала спросили, что такое звуконоситель, да, а потом, да, да, что такое ранее, потом, что вот эти все звуконосители, что это такое.
Да, забавно.
А для взрослых?
Сколько минут длился полет Гагарина вокруг Земли? И 108. 108 раз и 108 минут.
Полезный подкаст.
Да, вы теперь узнали. Вопросы сложные, мне на них самой неинтересно отвечать, ребенку их неинтересно читать. В общем, не знаю, то есть, мне кажется, с интересными вопросами, может быть, на логику с вопросами, или даже с вопросами на факты, ну, каким-то, не знаю, более интересными, игра была бы просто огонь. А так она у нас лежит и пылится.
Ну, ты придумала, в общем, рекламу игре «Неинтересные карточки». Очень интересная механика. Классная была бы игра, если бы неинтересные вопросы. Тань, ну, по результатам вот этого всего эксперимента у тебя есть какой-то список игр, которые ты купишь следующие?
Я думала купить «Взрослый кортекс», у нас его нету, но скорее у меня выводы о том, какие игры стоит выкинуть, спрятать и больше никогда в них не играть. Это вот несколько игр, в которые мы играли очень много, и я больше не могу. А у тебя как? Какие игры ты взяла на заметку?
Вот я послушала тебя, и теперь хочу билет на поезд купить детский, потому что во взрослый я не играла, но мне как-то он представляется слишком сложным. И «Кортекс» меня заинтересовал. Взрослый. А еще по результатам игры онлайн я все-таки хочу купить кодовые имена, хотя я понимаю, что в онлайне в него играть интересней или проще. В общем, 3 игры список. Еще мы спросили наших подписчиков о том, какая у них самая любимая настольная игра, и давай послушаем, что получилось.
Мы задали им вопрос: какая ваша любимая настольная игра?
Шишки.
Зидлер.
Колонизаторы.
Билет на поезд.
Имагинариум.
Активити.
Билет на поезд или Ticket to Ride.
Монополия.
Фаза 10.
закругляемся и начинаем играть в игру «Узнай Таню и Дашу». Первый вопрос. Если бы ты могла жить где угодно, то где бы ты жила?
Тут.
Здесь, сейчас.
Ну, то есть меня как бы все устраивает. Да, да. Меня как бы все устраивает именно здесь и сейчас. Мне еще очень интересно Япония и Канада. Но поскольку я ни там не была, то я бы не сказала, что я хочу там жить. Это как-то было бы странно. А ты?
Если бы я была не обременена семьей и детьми, я бы жила в Нью-Йорке. Так, да, мне тут хорошо. Но не Нью-Йорк. Мюнхен не Нью-Йорк. Чем больше всего ты любишь заниматься семьей?
Есть мороженое и вечерние телепросмотры, типа там мультики или длинные фильмы посмотреть все вместе. А ты?
Спать.
Класс, супер. Лучшее времяпрепровождение с семьёй ever.
Ну уж точно лучше, чем узнавать что-то об этих людях. Чем ты занимаешься, чтобы расслабиться и отдохнуть?
Я очень давно открыла для себя раскрашивание по номерам. Я прям медитирую в это время. А сейчас это переросло в рисование. Вот рисую, сижу, отдыхаю. А
ты? Я монтирую подкаст. Это мое недавнее увлечение, но мне очень нравится монтировать подкаст. Это для меня абсолютно медитативный экспириенс.
Слушай, мне тоже нравится, хотя я ожидала, что не будет нравиться. Но, блин, я не отдыхаю вообще, я нахожусь в сильном напряжении.
Мне иногда бывает, что нахожусь в сильном напряжении, когда нужно было смонтировать эпизод и выложить его вчера, а уже сегодня. Но если у меня есть, не знаю, 2, 3, 4 часа, где меня не будет никто дергать, я могу сесть и помонтировать, то мне это очень нравится.
Ну да, мы точно по-разному очень монтируем. Я другие вещи.
Назови одну вещь, которая тебя раздражает.
Шум. Велосипедисты. Еще раз шум. В общем, шум, да. Шум на первом месте. А тебя?
Меня раздражает, когда муж ставит пустые бутылки на стол.
Ты уверена, что это то, что слушателям нужно знать в вашей семье?
Я понимаю, что в этом есть много разного странного. Бутылки, во-первых, не обязательно из-под алкоголя, это могут быть пластиковые бутылки из-под воды. И эта примета, я не помню даже, что она значит, и эта примета как-то была вшита в меня с детства. Вот я с детства знаю, что нельзя ставить пустые бутылки на стол. Я даже не знаю, что мне за это будет. Но я уже мужа убедила, что проще не ставить пустые бутылки на стол, чем переубедить меня не раздражаться на это. Что бы ты предпочла? Все время ложиться поздно или все время рано вставать?
Наверное, рано вставать, потому что мне нравится, когда все спят, и ты такой один, уже начал свой день. Но мне никогда не получается. То есть в реальности я ложусь поздно.
Я бы предпочла поздно ложиться. Я не очень люблю рано вставать. Мне не нравится рано вставать. Поэтому если у меня был бы выбор, я бы поздно ложилась.
У меня просто вот с этим поздно ложиться ассоциируется, вот как у тебя бутылки, вот это зашито, да? У меня также зашито, кто поздно ложится и поздно встает, тот тунеядец. Даже если он до 3-5 утра работал, а потом долго спал, он все равно тунеядец. У меня вот сейчас муж на хоум-офисе стал позже вставать, чем обычно, и меня прям это страшно раздражает. Это в тот вопрос про раздражение, наверное, надо было отпустить. Давай следующий. Все, закончились вопросы? Ребят, если у вас еще есть вопросы к нам, вы можете их написать в отзывах на подкаст либо в нашем инстаграме. Мы будем потихоньку вот так стараться отвечать в конце. Да,
да. Ссылку на наши инстаграмы, на инстаграм подкаста и на все игры, которые мы упоминали, на все ресурсы, где можно поиграть в настольные игры онлайн, мы дадим в описании к подкасту.
В общем, пишите отзывы и не забывайте ставить нам оценки в iTunes.
Услышимся на следующей неделе.
Пока-пока.
Пока.